вот это ощущение. У меня небольшой опыт общения с алкоголиками из других регионов. Я как-то больше здесь, вот на территории Сибири кручусь, там, ну, может, Новосибирск, Кемерово, если очно. И вот это вот преамбула, и вот это ведение собрания, и вот это все такое родное, и как-то сразу спокойно, и так приятно, что кругом наши. С чего, почему-то решила с этого начать. Почему такую тему задала? Потому что в последнее время какие-то вот эти осознания, осознания, сравнения, что было, что произошло, что стало, они как-то становятся настолько явными и настолько понятными. И вот захотелось этим поделиться. На носу 10 июня, День благодарности, да, великий день, большой значимый праздник. И я, ну, часто же, у нас же часто тема благодарности, она звучит на группах. Это один из, ну, я не очень люблю это слово «инструменты выздоровления», но это один из инструментов выздоровления, потому что я помню, когда я начала работать со спонсором, это было одно из моих первых заданий – писать вечером благодарности. И вот я часто всегда вот говорила, что я благодарна анонимным алкоголикам за то, что они вернули мне жизнь. А сейчас я считаю по-другому. То есть вот на том уровне честности, на том уровне трезвости, на котором я сейчас нахожусь, я считаю, что мне не вернули жизнь. Мне ее подарили. Потому что я оглядываюсь на то, как я жила, и я понимаю, что я не жила. Это была просто история какого-то великого обмана. Это вот время большой лжи какой-то, какой-то вот непрекращающейся лжи постоянной. Лжи всем вокруг, лжи себе, причем часто даже я не осознавала, что я себе лгу. И мне кажется, до сих пор еще иногда настолько может быть тонкая ложь, что я до сих пор иногда ее не осознаю. Так вот, анонимные алкоголики подарили мне жизнь. Анонимные алкоголики, не скажу, что учат меня, да, быть собой, там, как-то искать себя, создавать себя. Потому что я на самом деле, я до сих пор еще не знаю, кто я и вообще чего я хочу. Но благодаря нашей вот этой программе 12 шагов у меня сейчас появилась такая довольно твердая почва под ногами. Вот эта твердая почва опыта. И не только моего, а всех вас, которым вы делитесь. И я, слушая вас, лучше узнаю себя. Лучше понимаю себя. Смотрю на болезнь со стороны. Потому что вот этой связи с собой, как я сейчас делаю вывод, у меня ее как не было, так и до сих пор. Она только иногда, вот судя по внутренним ощущениям, когда я прям вот соединяюсь вот с этой основополагающей, да, идеей Бога. Потому что, как у нас в книге написано, да, что с рождения в каждом ребенке, в каждом мужчине и в каждой женщине есть основополагающая идея Бога. Просто мы, ну, взрослее, да, на основании там влияния, которое на нас оказывается с детства, мы почему-то от этого курса отбиваемся, и начинает происходить всякая шизня. А вот в этой шизне очень интересно разбираться. Меня очень смешило раньше, когда я когда начала делать 9 шаги и встречалась, ну там, естественно, я же говорила, благодаря чему я вот эта конченая алкашка, которую все похоронили, которые просто все наблюдали со стороны, делали ставки, как я подохну, как именно я умру. То есть вот, я вот сколько разговаривала с людьми, вот эту правду узнавала о себе. И мне очень часто говорили, да мы знаем, что ты сдохнешь, что ну все уже, ну уже все, уже кончито, и ты сдохнешь. И, ну, было любопытно наблюдать, интересно, как именно это произойдет. Там просто в запое ты где-то или какой-то несчастный случай случится. Вот, то есть как бы все с этим смирились, и я в том числе. Так вот, наверное, потихоньку скажу, что вообще к чему это все привело. То есть пила я, конечно, страшно. Не сразу. Сразу мне показалось, что я никогда не испытывала такого состояния блаженства и ощущения такой силы, раскованности и своей красоты какой-то, своей легкости вот этой, когда я первый раз испытала опьянение. Ну, вот этот вот, это волшебство, и этот волшебник, который делает из меня королеву, из этой девочки, которая вечно зашуганная, которая где-то под плинтусом, где-то под столом, там под скатертью сидит и не высовывает носа в этот мир, потому что он какой-то опасный, во-первых, и несправедливый, и вообще он какой-то не такой. Вот. И вот это ощущение беззащитности, оно было с детства. Не знаю, откуда оно взялось. Может быть, сразу вот этот внутренний какой-то, что не было какого-то вот этого внутреннего стержня, наверное, какого-то внутреннего ориентира. Ну, откуда ему взяться у ребенка, который, в общем-то, полностью зависит от родителей, отца, я всегда считала очень слабым. Я его практически никогда не было дома, и я помню, в детстве я всегда мечтала, чтобы у меня был старший брат. Вот именно из соображений, чтобы у меня было кому защитить. Вот это чувство беззащитности, которым пропитано все мое существо, вот этот страх, как у нас называют, да, болезнь сердца, страх. Ну, болезнь сердца или сердце моей болезни. То есть это вот мое самое главное чувство, которое всегда мешает мне быть собой. Вот. Ну, вот как-то, а потом классически все как у всех. Волшебник всегда рядом, всегда помогает. Ну, правда, как-то сразу какие-то начали происходить ситуации не очень приятные, потому что пила я как не в себя с самого детства, с самой школы. Но я почему-то всегда считала, что проблема не в алкоголе. Просто так получилось, и так куда-нибудь задавлю, попытаюсь забыть, стыд этот пережить. Но это всегда повторялось. Но вот этот вот симптом моего заболевания, анозогнозия, да, это отрицание правды, отрицание реальности. Ну, в принципе, все происходило классически. Я всегда считала, что проблема вот во всем чем угодно. Жизнь тяжела, друзья дураки какие-то, это не моя стая, это не мой круг. Родители вообще не такие, какие бы я хотела, чтобы они у меня были. И пошло, и поехало, но проблема только не в алкоголе. Алкоголь – лекарство, но не проблема. И в какой-то прекрасный момент, когда уже первые осознания появлялись, что материальные потери. Про душу я не говорю. Душа где-то была, там в пятках сидела постоянно и боялась высунуть свой нос. А именно какие-то реальные материальные проблемы, которые начали происходить в моей жизни, там такие, как потери работы или там какие-то потери просто каких-то ценных вещей, попадание в какие-то переделки, сопровождавшиеся также материальными потерями, вот эти загулы, когда я Я помню, я просила маму, я приносила зарплату домой. Причем довольно хорошую зарплату. У меня получалось зарабатывать деньги сначала. И я ей говорила, говорю, мам, спрячь, и мне не давай. А потом я выпивала и, естественно, начинала у нее их требовать, она мне их не давала, ну, сколько могла, потому что там потом сыпались угрозы и шантаж, и все что угодно. Все мои фишечки, которые я умею. Не нытьем, так катаньем. Ей приходилось мне их отдавать, и я могла, например, их просто, ну, там, вызвать такси и с таксистом там прокатать их за ночь. Потом проснуться неизвестно где. В общем, приключений было очень много, и какие-то подозрения, вот когда более-менее были прояснения, были вот эти промежутки трезвые, и все-таки вот я прям думаю, блин, ну, наверное, что-то вот у меня как-то вот какая-то связь, вот корреляция какая-то событий все-таки есть. То есть вот все мои косяки, которые у меня происходят в жизни, за которые мне стыдно, и которые я бы не совершила бы, да, в трезвом состоянии, они все происходят тогда, когда я не в себе. И, наверное, как-то вот мне надо аккуратнее пить, потому что, ну, я корыстный человек, мне не хочется терять. Мне не хочется разбивать машины, мне не хочется там, терять работу, да, мне не хочется, чтобы меня увольняли с очередной работы без расчета. А мне даже на этом чувстве вины и стыдно пойти и что-то там, свои законные какие-то деньги потребовать. Так очень долго продолжалось. Особенно я помню последние лет 5 моего употребления были вообще самыми веселыми. Я поменяла, наверное, работ 60. Я их так на пальцах примерно подсчитывала у себя на память. Потому что нигде не задерживалась уже дольше там месяца полутора. Невозможно было. Невозможно было без алкоголя. Вот. И то есть вот это понимание-то, оно в принципе было, что проблема все-таки, ну, наверное, в алкоголе. Но вот это мое привычное. Да не. И мне же всегда говорили, и со стороны, мне с детства говорила мама, что, говорит, Галя, у нас в родне алкаши. Там, вот у тебя, вот посмотри, дядя Ваня, он всю жизнь по тюрьмам. Он выходит, бухает, ворует снова в тюрьму. Вот прям как в «Джентльменах удачи». Украл, выпил в тюрьму. Вот так вот классическими перед глазами был этот пример. Другой дядя в теплотрассе закончил свою жизнь. Одинокая, позорная, классическая алкогольная смерть, без документов даже. Я помню, отец доказывал, что он его брат родной, для того, чтобы ему отдали тело, чтобы его похоронить. Это было на моих глазах. Я уже была подростком. У меня был уже довольно сознательный возраст. Я, в принципе, могла бы понимать и какие-то делать выводы, однако же нет. Моя анозагнозия, вот это отрицание, что нет. Со мной такого не будет. Я в институте учусь, у меня там хорошая будет профессия. Хорошая. Но и в принципе я в то время еще не сильно забирала вот это. Не было еще запоев. Еще как-то получилось там притворяться. Еще получалось притворяться. Более-менее какой-то адекватной, более-менее как-то учиться. Так как-то шутя сдавать какие-то экзамены, я получила этот диплом. Я потом так сложилось, что я нашла работу, и в общем, мне было откуда падать. Причем я считаю, что это очень полезно для выздоровления, когда есть откуда падать, когда можно сравнить, что могло бы быть. То есть и сравнить вот это состояние, когда я все потеряла, и вот в это вот мордой, как говорится, в говно нырнула. Хотя бы есть какой-то ориентир там, к чему возвращаться. Я очень восхищаюсь людьми, которые вообще ничего в жизни не видели. И все равно вот этот стержень внутренний, вот все равно какая-то искра вот эта, все равно дает силы человеку, ну вот, стремиться куда-то, да, развиваться, стать достойным, да, человеком, таким, которым он всегда хотел стать. Вот. Потому что у меня-то хотя бы что-то там из воспоминаний осталось, то, что как бы что вот какие-то мечты там вот эти детские, вообще какой я хотела быть. Потому что, ну, видит Бог, я не хотела быть такой, какой я стала. Видит Бог, я никогда не мечтала, что я вот стану алкашкой, вот такой вот прям с синяками, худющей, какая там я, ну, в общем, очень красивой, все потерявшей, вонючей, никому не нужной, ни хера не соображающей, сходящей с ума. Я же мечтала об этом, думаю, вот я к этому уже буду стремиться. Но, конечно же, это не так. Но почему-то вот так произошло. Почему? Потому что надо было признать, что я никогда не управляла этим. Я никогда не управляла. Я жила в этой иллюзии, что я этим управляю. Что я главная. А алкоголь я просто использую в своих целях. Так, как мне хочется. И я до последнего не понимала, что алкоголь использует меня. Потому что, когда он попадает в меня, происходит какое-то чудо, и я уже не я. Я уже просто превращаюсь в какую-то, вот в пьяную тёлку превращаюсь, вот этот в резервуар, бездонный причем. Я помню, у меня муж, ну, бывший, естественно, муж, мы развелись. В самом таком расцвете, конечно, моего употребления. И он всегда говорил, ну ты как слепая лошадь, ну бабы так не пьют. Причем он в первую нарколожку, на прокапку, меня уговорил лечь он. Потому что вот это был очередной запой, из которого я понимала, и он понимал, что я не могу выбраться. Я не могу выбраться. И вот он способствовал тому, чтобы мы все-таки поехали, попробовали. Вот. И я помню, когда я первый раз была в нарколожке, у меня в тот момент, когда я оказалась в наркологической клинике, среди вот этих обмороков, которые там ходят, и я даже там считала, что нет, я не такая. У меня просто очень тяжелый период в жизни. У меня тяжелый период в жизни, с которым я не могу справиться. У меня вообще жизнь, в принципе, тяжела. Вот. И вообще у меня нервная система очень чувствительная. Ну, это, в принципе, правда. У нас же есть наша вот эта особенность, гиперчувствительность. Просто сейчас я ее использую, как бы она теперь работает на меня, а не во вред, как раньше. И вот этого вот, ну, не было. Не было понимания, сколько бы мне со стороны ни говорили, и кто бы мне ни говорил, я всегда считала, что проблема не в алкоголе. Проблема в жизни. Я помню, психолог со мной там разговаривает, а там решетки, ну, такое прям очень мерзкое учреждение. Мы сейчас туда с 12-м шагом ходим периодически. Я очень часто вспоминаю свое там пребывание. И она говорит, вот знаете, а я там же разревелась, я же пока лежу в нарколожке, там же весь мир сейчас рухнет без меня, там все же на мне держится, как так, мне тут все, тут ипотеку платить, то вот. И я прям так расстрадалась, я вообще очень раньше любила страдать. И мне психолог говорит, знаете, а вот плачут не все, у вас есть шанс. Я говорю, какой шанс? Ну, вот она говорит, вот у вас есть шанс, зацепиться каким-то образом за трезвость, потому что некоторые возвращаются сюда снова и снова и снова. Я говорю, да вы что? Да нет, да после такого, да вот этот вот страшный вот этот общий туалет, эти палаты без дверей, вот эти вот сумасшедшие люди кругом, там с белками и совсем на свете. И, да нет, все, я поняла, ну, естественно, я поняла, что мне надо просто меньше пить, аккуратней. Попробуй. Меньше пить и аккуратней. Приключения продолжались. Потом я оказалась в этом учреждении еще раз и еще раз. И даже тогда не было осознания, что сбывается даже определенного рода прогноз специалиста. Нет. Просто опять жизнь добила, и я не справилась. То есть я боролась с этой жизнью, но не справилась. Вот. Сейчас я вспоминаю, мне повезло вот ощутить вот это состояние, когда на краю. Когда все потеряно. Ну, слава богу, у меня еще было где жить, потому что, ну, квартира не моя, и как-то мне так повезло, что из моей квартиры не получился притон. Как-то Бог миловал. Мы до последнего жили с сыном. Он закрывал меня дома, чтобы я больше уже не могла выйти. Забрали все телефоны, карты, чтобы я таксистов не вызывала, чтобы они мне привозили алкоголь. И я вот это вот испытала состояние, когда трезвость уже не нужна. То есть остатки какого-то, все-таки остатки сознания еще в этом отравленном алкоголе мозгу какие-то оставались. И вот это вот понимание, что опа, приплыли. Вот так вот это, наверное, и бывает. Когда ты утонул уже. Когда нет никакого просвета, нет никакого смысла трезветь, потому что все разрушено. И я понимаю, что я, ну вот прям тварь. Я понимаю, что я нахрен никому уже не нужна, и уже никакого чуда не будет, и волшебник в голубом вертолете уже не прилетит. И вот это какое-то смирение, что ну просто тупо, просто пить до конца, да и все. Вот это вот выпить, вырубиться. И вот в таком состоянии меня забрали в реп-центр, где я протрезвела, и мне кажется, что там какое-то первое какие-то намеки на духовное пробуждение стали происходить, потому что я в одно прекрасное утро я проснулась прям с четким пониманием, что от меня никакого толку. Прям вот с таким вот ясным пониманием, что вот эта девочка, вот Галя, что из меня просто какая-то херня получилась. Что из моей жизни получилась какая-то херня. Но благодаря тому, что вокруг были такие же, и были примеры того, что все-таки, ну как-то даже там можно жить, даже в реабилитации можно жить, можно общаться и как-то... Вот это, наверное, мне помогло в выздоровлении. Вот это вот навык общения с такими же, как я, с которыми я могу общаться на равных. Несмотря на мое самоощущение сначала, что ну, я же себя вообще самой последней гнидой считала. Я утопала в чувстве вины, я утопала в стыде, вот в этом страхе. Но общаясь со своими, с такими же, как я, мне было легче. И вот это зерно тоже, наверное, было каким-то образом посеяно. И когда я вышла из реп-центра, вот в это вот, мне очень нравится, как у нас ребята высказываются на группах, вот в это пепелище, вот в эту реальность свою, которую я себе... обустроила. Я очень хорошо старалась. Я 30 лет старалась, чтобы из моего домика Барби, который я там всеми силами когда-то создавала, да, для окружающего мира, что ну все как у людей, все вроде чистенько, как-то все вот все как у людей, а внутри здесь вот этот вот смрадом пахнет, прям вот разложение идет. И вот в это пепелище я вернулась, правда, уже разрушенное такое все. И мысли-то какие, что ну надо жизнь-то налаживать. Я же теперь поняла, что ну, я больше так жить-то не могу. Я больше жить так не хочу. И пить мне больше нельзя. У меня не было мысли, я пить больше не хочу. Хочу. Мне нравится пить. Просто мне не помогает уже алкоголь. Он не снимает ни страх, не дает никакого ни успокоения, не дает уже никакой энергии, он мне просто уже, он просто не работает. И вот с чего начинать, и я потерялась. Я потерялась, и я... Было очень страшно. Я никогда не испытывала такого состояния. А еще и то, что было на душе уже к тому моменту, потому что, ну, какие-то там намеки уже на шаги там в реабилитационном центре я делала. И с тем, что было на душе, оставаться просто невозможно было. То есть вот, вот был выбор, то есть или в петлю, ну, или что-то делать с этим. Очень, я вот сейчас оглядываюсь, я понимаю, что это очень такое хорошее, классное состояние для того, чтобы начать что-то менять в своей жизни, для того, чтобы начать выздоравливать. Для того, чтобы уже наконец-то уже не быть этим лосем, которого алкоголь использует вдоль и поперек, а я ничего не могу с этим поделать. И никогда не смогу. Тоже очень часто многие на группах ребята рассказывают, что говорят, вот я когда пришел, мне так стыдно было говорить, что я алкоголик. Я не помню, мне было не стыдно. Мне было не стыдно, и я считаю, что я проиграла сильному противнику, очень сильному, хитрый, властный, сбивающий с толку, который всегда будет сильнее, который всегда будет на шаг впереди. И вот это вот осознание, которое куда-то глубоко провалилось, оно дает мне энергию иногда продолжать делать то, что я делаю. Да и тем более у меня, я же говорю, у меня есть опыт, у меня есть почва опыта алкогольного, и уже хоть небольшая, но небольшой слой, но вот этой почвы выздоровления, и я же сравниваю, как я жила до этого, а я уже сказала, что я не жила. Я существовала, я выживала, я что-то из себя изображала, я боролась за место под солнцем, я постоянно доказывала, что я имею право здесь быть, что я не хуже, чем другие. Посмотрите, я не хуже. Посмотрите, я покупаю шмотки в дорогих магазинах, я не хуже, чем вы. Посмотрите, вот у меня работа хорошая, я не хуже, чем вы. Я постоянно доказывала окружающему миру, что я имею право здесь быть. Так вот, вот этот опыт бухания и опыт не бухания. Ну, я что, совсем крейзи, что ли? Ну, то есть, ну, там даже сравнивать это даже сравнивать, наверное, нельзя. Потому что, ну, это абсолютно две разные жизни, это абсолютно две разные вещи, это абсолютно две разные Гали. Это Галя, которая там под плинтусом, которая там спряталась себе там, пососала с бутылочкой, поговорила, пожалела себя и дальше там что-то пошла воевать. И другая Галя, которая Божья дочка. Другая Галя, которая мало того, что Божья дочка, у которой есть определенное какое-то предназначение. Я, правда, не поняла его еще до конца, но вот я когда более-менее адаптировалась в анонимных алкоголиках, когда я поняла, что мне спокойно с этими людьми, что мне есть о чем поговорить с этими людьми, причем поговорить о чем-то важном, о чем с другими людьми в миру, с кем я общаюсь там по работе, да, я общаюсь с другими людьми, но мы ни о чем важном с ними не разговариваем, потому что как-то времени не хватает. А в анонимных алкоголиках я просто, чтобы прийти, например, на собрание, да, и поговорить просто о чем-то важном, для чего никогда не хватает времени. И я просто-напросто дарю это время себе. У меня вот это вот недавно провалилось. Я помню, мы когда с Юлей, Юля это мой спонсор, и она не возражает против того, чтобы я ее называла по имени, потому что, ребят, знаете, что обратила внимание в последнее время? Я не могу называть какими-то ролями, да, или там какими-то функционалами людей, которых я люблю. Я не могу, говоря о сыне, называть его сын. Я называю его Иосиф, у него имя есть. И когда я говорю мой спонсор, у нее есть имя, ее зовут Юля. Ну, маму, правда, я называю мама, не по имени, отчеству. А так вот я прям обратила внимание, когда вот эти нарицательные какие-то там муж, там, это говорит просто о том, что я человека не люблю, скорее всего. Поэтому он просто какую-то роль играл в моей жизни, да. Но по имени я его не называю, значит, он мне не так близок. Вот. И вот это вот провалилось, что я... Действительно, что я душа, и Юля мне с самого начала говорила, особенно когда мы там перед четвертым шагом, когда родители, тема родителей затрагивалась, вот эти болезненные, все близкие отношения. Она всегда мне говорила, там советовала, как мне медитировать, визуализировать. Она всегда мне говорила, что ты Божья дочка. Ты не дочь мамы и папы, вот именно вот этих мамы и папы. Ты Божья дочка, у тебя всемогущий отец. Ну, мы слышим, когда приходит время услышать, да, и видим, когда готовы увидеть. Так вот сейчас у меня это провалилось наконец, что я Божье дитя. И если у меня такой отец, который заботится обо мне, а сомневаться мне не приходится, а также оглядываясь на свою жизнь, сомневаться мне не приходится в этом, потому что очень много чудесных было происшествий и преображений, и вообще то, что сейчас происходит, это не что иное, как чудо. Потому что я должна была 2 года назад валяться под балконом, когда хотела спрыгнуть для того, чтобы добежать до магазина, потому что невыносимо хотелось выпить. Все, что угодно могла сделать, только выпить. И у меня всемогущий отец, который заботится. Так это какая сила во мне может быть, если я Божье дитя? Так какой мне следует быть, если я дитя самого Бога? Хотя у меня есть, да, определенный набор качеств, которых я во втором шаге описывала, да, свою высшую силу, какими качествами он должен обладать. Та сила, которой я буду доверять и которая будет обо мне заботиться. Но я до сих пор не знаю, какой Бог. И не могу знать. Я просто верю, возможно, сказка, ну и что? Кто мне может запретить верить в эту сказку, если мне от этого легче? Мне от этого легче, мне от этого спокойнее. Вот. И вот это вот ощущение безопасности. Это ощущение безопасности, но оно все равно иногда. Но это также, это симптом моей болезни, страх будет всегда. Когда я иногда вот теряю вот этот ориентир, вот это чувство сомнения, волнения, вот это состояние потерянности. Я очень не люблю это состояние, когда я вроде бы хоп, и опять и потерялась. И кто, вот как мамонтенок маму потерял, и ну да, кто я, где я, что я. Причем эти состояния возникают вне зависимости от того, что происходит. Они просто возникают, и все. И я их первое время как-то побаивалась, а потом мне Юля сказала, что это состояние, благодаря которым мы все-таки ищем Бога, благодаря которым я не ныряю туда на эти пресловутые лавры, вот. Не, может быть, вовремя меня как-то приземляет, когда я, например, какую-то излишнюю самоуверенность в себе чувствую. И вот эта иллюзия, что да, это все, да, это я все сама. Это все сама, это просто, ну вот я программу сделала, я такая умничка, вот и все, и поэтому все так произошло. Сама я 30 лет болтыхалась сама. В своей голове, в своей картинке этого мира, то, как все должно быть, к чему это меня привело, меня это привело вот туда, на этот балкон, где я хотела сдохнуть. Вот. Ну и чуть не... Ну, кстати, очень благодарна этому опыту умирания при жизни. Очень благодарна. Жаль, что эти воспоминания стираются со временем. Не так уже остро чувствуются. Но я стараюсь этого не забывать. В том числе благодаря тому, что вот постоянно с кем-то делюсь этим. Вот. Как в песне у Шевчука «Новая жизнь никогда не дается даром». Да? Вот мне, как и многим из нас, очень много пришлось нахлебаться, чтобы оказаться здесь, на этом месте. Вот. И мы сегодня буквально на собрании нашей группы разговаривали, ну, там по ежедневным размышлениям было, что избавление от старого, да, я общаюсь, у меня все в курсе, кто я и чем я занимаюсь, и благодаря чему я остаюсь трезвой. И когда я рассказываю иногда какие-то тонкости людям, ну, там, про те же наши девятые шаги, да, что мы там преодолеваем страх и можем посмотреть в глаза врагу, и можем больше не бояться и признать свои ошибки. И он говорит: нихера вы там, говорит, дела проворачиваете, что, такие люди есть, что ли, еще? Я говорю: да, есть. И вот это чувствуется уважение. Уважение. И вот у меня, хоть я и сама в этой среде, и сама я алкоголик, который просто учится жить трезво. Потому что жить я ни хрена я не умею, оказывается. Потому что пока все взрослели, я бухала. Взрослеть я начала только вот в шагах, в традициях, вот в этой маленькой вселенной анонимных алкоголиков, которая посреди большой вселенной, она как тренировочная база. То есть я там учусь быть ответственной, я ответственный, я там учусь как-то взаимодействовать с разными людьми. А потом все это применяю вот в этой большой уже вселенной, в которой я там физически какие-то выполняю обязанности. Так вот, я очень уважаю анонимных алкоголиков, людей, которые признают свою проблему, людей, которые исчерпали вот этот лимит лжи. Потому что, мне кажется, выздоравливать вот... У нас на медальках недаром написано, да, быть честен самим собой, выздоравливать и строить свою вот именно комфортную жизнь именно так, как я всегда хотела, вот именно так вот, как я в душе хотела всегда. Невозможно без честности. Невозможно без честности с самой собой. Но ложь, она все равно забирает и проскакивает, потому что я привыкла так. Я привыкла так. Я боюсь правды. Иногда боюсь сказать правду. Но тренировалась честности на других людях, на кошках. Потому что понятие... Мне всегда казалось, что я честна с собой, я себя знаю и понимаю. Сейчас я понимаю, что я до сих пор очень часто себя обманываю. Я очень часто выдаю желаемое за действительное. Но сейчас это быстрее как-то, быстрее приводит к боли, и боль отрезвляет. Вот так вот я могу это описать. А боль для меня сейчас очень четкий индикатор, что ой, не сюда, что-то не сюда, что-то не туда. Боже, спасибо, ага, поняла. И я больше не лезу туда, где больно, потому что ну, я себе больше не враг. Я больше уже никому ничего не доказываю. Из той категории, что пусть мне будет хуже, но я вам докажу. Нет, я больше себе не враг. И вот это вот уважение к людям, которые признали свою проблему и что-то делают с этим, это дорогого стоит. Да и дело благородное. Я помню, отец мой сказал, у меня даже родные смеялись надо мной первое время. Они сказали: хо, ты сейчас не пьешь, что ты туда ходишь? Типа, ты сейчас не пьешь, все хорошо уже, что ты ходишь к этим калкашам? И бесполезно, они не обязаны, конечно, понимать, и бесполезно говорить, что благодаря этому я сама останусь трезвой, если я буду хоть что-то делать для других алкоголиков. хоть вот, вот против течения, хоть как-то, но против течения, которое меня снесет неизбежно, потому что я хронический, я конченый алкоголик. У меня не выделяются эти вещества в организме, которые дают радость жизни, которые дают спокойствие и все, чего мне не хватало всегда. Но у меня априори их нет и никогда не будет. Если Бога не будет, который мне все это дает, заменяет мне алкоголь, ничего не будет. Ну, смеялись, а потом как-то, я помню, отец сказал, говорит, доброе дело делаете, души невинные спасаете. Вот это действительно души невинные. Потому что мы не виноваты же, что мы больны. Никто осознанно не хочет упасть. Никто, не знаю, как вы, я никогда не мечтала, что я буду членом анонимных алкоголиков. Никогда, вот даже в каких-то, вот я не знаю, в безумных мечтах я никогда не мечтала, что я буду членом анонимных алкоголиков. Даже фильмы, когда американские смотрела и видела вот этих вот дебилов на стульчиках, ну никогда у меня, я всегда, это же была не ключевая сцена фильма, как правило, и я представляла себя, ну там, героем из этого фильма, или там какой-то самой красивой красоткой из этого фильма, я же себя как-то вот параллелю, я же позиционирую, но я не представляла себя на этом стульчике. А сейчас у меня такое ощущение, что я просто нашла свое место. Я не знаю, что будет дальше, но сейчас, по крайней мере, это так. Мне спокойно. Я по внутренним ощущениям сейчас, по внутреннему компасу как-то двигаюсь. И мне нравится то, что я делаю. Вот. Мне нравится хоть что-то делать для того, чтобы не страдали другие, такие же, как я. Вот. Спасибо. Спрашивайте, ребята. Буду отвечать.
Спасибо, Галя. Очень так спокойно, все прям так. Это для меня, но я, для ребят, наверное, тоже. Мне прям понравилось. Тренируйтесь на кошках. Классно. У нас вопрос. Вопросы уже есть. Так, Тимур, пожалуйста, твой микрофон.
Тимур, какой город Казань? Это у меня вопрос. Это, ну, Галя. Это у меня три вопроса. Галь, первый вопрос. Когда ты поняла, что все, ну, все, хана пить, короче. И второй вопрос. Когда ты это почувствовал, ну, связь с Богом. Я знаю, что Бог всегда помогал нам. Вот. Мне же помогал он. Вот. Третий вопрос. Это самый тяжелый 12 шагов анонимных алкоголиков. Спасибо.
Спасибо. Ну вот на первый вопрос, когда поняла, ну вот говорю, когда хапанула вот это состояние, что вот какие-то проблески еще сознания оставались, вот что когда я все-таки нырнула в эту реальность и поняла, что я все, я скатилась, что я уже не могу без алкоголя абсолютно, что мне уже ничего не важно, ничего нет важнее, чем алкоголь. Вот тогда я поняла, что приплыли. И, ну, я говорила об этом, что уже смысла трезвости не было. Никакого. Что касается... Второй вопрос, Тимур, прости, забыла. Третий помню, второй забыла.
Это помню. Второй вопрос. Когда пробила Бога?
Вспомнила, ага, все, спасибо, Тимур. Вот у меня какие-то первые ощущения появились в третьем шаге. Когда... Юля меня убедила, ну, попыталась убедить в том, то есть она приводила такие примеры вот про эту тележку, которую Бог везет по натянутому канату, и вот Бог, которого я придумала, вот сможет ли он провести эту тележку, осяду ли я в эту тележку, вот отпущу ли, ну, там очень много было метафор всяких, то есть отпущу ли я вот эту ветку, да, то есть отдамся я вот этому потоку, просто лягу и поддамся этому течению, ничего не предпринимая, ничего не делая, просто довериться, ну, вот тому, что вот как идет, так и идет. И у меня как-то вот цепануло сразу. Не скажу, что сильно, но вот это чувство успокоения какое-то внутри появилось. То есть, что я допустила, действительно, как будто я допустила, что да, действительно, если есть Бог, и Он, если заботится обо мне, и каждая волосинка на моей голове пересчитана, и у меня было столько чудесных каких-то там ситуаций, когда я, ну, как-то прокатывала, как-то не убивали, как-то не замерзала, как-то там нигде там не насиловали меня там где-то на лавках, там, где я валялась. Я думаю, ну действительно, наверное, какая-то сила меня хранит. Поэтому сначала просто как будто, но уже спокойнее было. Что да, как будто с Богом, да, пусть сказка, мне полегче, я буду в эту сказку верить. А вот сейчас, чем глубже и глубже я туда в тебя ныряю, в программу, мне очень интересно вот это вот идти по этому пути, мне очень интересно дальше разбираться, и мне очень дальше интересно искать вот этот смысл, и оно как-то, оно, причем реальные какие-то действия, то есть реальные преодоления страха, вот это проявление какого-то мужества, как будто я с Богом, вот эти поступки бесстрашные, что я Божья дочка, мне чего бояться-то, я дочка самого Бога, у меня такой всемогущий Отец, Он меня защищает, Он меня бережет, ну что мне бояться? Почему я, то есть вот сейчас я наконец-то могу быть собой настоящей. Вот, и оно как-то все глубже и глубже, вот эта вера как-то прорастает, что ли. Не дает каких-то мне особо ситуаций там проверочных, да, убедиться, вот насколько сильна моя вера, там каждому да по вере будет. Каких-то душещипательных не дает прям таких. Ну, хотя, может быть, я их сейчас так воспринимаю. У меня были смерти близких за эти 2 года. Папа мой ушел. И я достойна. Я вот сейчас оглядываюсь, смотрю на себя со стороны. Я достойно приняла все эти ситуации, которые происходили. Это тоже для меня доказательство. Доказательство моей веры и вот этого смирения, потому что еще раз, я каждое утро в 11-м утреннем шаге я молюсь и повторяю, потому что ты знаешь, а я не знаю. Я просто вот какая-то песчинка, да, какая-то там частичка вот этого твоего замысла, который у тебя по-любому есть, но мне его неведомо знать и понимать. Может быть, это также на дисциплина. Каждое утро 11-й шаг, десятки. Когда мне плохо, когда меня что-то выбивает из русла, я уже не могу в этой ситуации жевать ее и пережевывать, застревать. Мне плохо. Мне хочется быстрее. У меня потребность физиологическая. Мне надо быстрее, простите, высрать это все. Мне нужно быстрее от этого избавиться. Мне нужно быстрее вот эту посмотреть правду, вот эти точки над «и» расставить, сделать выводы и все, и дальше шагать. Потому что меня это сводит с ума. Какие-то непонятные ситуации, в которых я не знаю как. Или там, когда у меня какие-то чувства захлестывают, я не могу это на трезвую выносить. Мне нужно этим делиться. Мне нужно это обсуждать со спонсором. Ну, там, я сейчас привыкла обсуждать это даже в моменте, когда что-то происходит. Я это могу... Мне сейчас вообще терять нечего, и ничего практически не страшно. Я могу все что угодно с кем угодно обсудить. Я могу признаться, что мне страшно, или там вот сейчас обидно было. Или там вот сейчас хочу вот прям по башке тебе дать, как обидно было. Или там мне больно. И именно из-за чего скажу, что мне больно. Вот, потому что, ну, люди... понимают слова, и людям так легче со мной, вот с этой зверюшкой непонятной, и людям так легче со мной общаться, когда я просто четко и ясно объясняю, что я хочу и что мне не нравится. Вот. Что касается самого трудного, не знаю, мне кажется, нет трудных шагов. Поначалу они каждый кажется трудными. Особенно вот эта вот аура четвертого шага. Что, ой, там четверка, там вообще, там капец, я сорвался на четверке. Не дай бог там. Не знаю. Ну, меня бы, может быть, смотивировало, так как я, в принципе, борец по натуре. Я же алкоголик. Меня бы, наоборот, смотивировало бы, вот знаете, если бы мне сказали, вот если тебе не слабо, пиши четвертый шаг. Сейчас я готова каждую страничку этой писанины расцеловать. Ну вот если образно. Потому что я тоже я сидела, наверное, ну, может быть, месяца два, а то и дольше. Вот тянула вот эту, думаю, да нахера я их там столько написала? Тогда я все уже, я всех простила. Я все поняла. Я свои ошибки. Ни хрена я не поняла в то время. У меня четвертый шаг провалился, наверное, уже после года трезвости. Я наконец-то поняла, думаю, елки-палки, так это закономерность. То, как я... Ну, какие ошибки я совершаю, когда... Ну, то есть это то, как я вру себе. Что заставляет меня врать постоянно себе? Что заставляет постоянно мне наступать себе на горло? Что заставляет меня всегда поступать не так, как я хочу, вот как у меня сердце хочет, да? А по каким-то причинам я начинаю себя что-то изображать. Ну, и они классические. Это страх быть собой, да, страх, корысть, а вдруг что-то потеряю, да, а вдруг потом вы мне не поможете, если я сейчас вот так вот поступлю, так, как я считаю нужным и правильным. Блин, вы же будете ко мне плохо относиться, вдруг потом что-нибудь, я же буду от вас говна ждать, это ж опять в страхе жить, да. Там очень много вот эти вот схемы беспонтовые, то, что у меня в голове сразу вот это вот срабатывает, потому что я привыкла так жить. Я привыкла так жить, наступать на горло своей песни. Что-то вот, вот это вот всем понравится. А то, не дай бог, вы мне больно сделаете. Пусть лучше у меня будет видимость хороших отношений со всеми. Пусть я в глубине души матерюсь, конечно, но я тебя в щечку буду чмокать. Нет, больше не работает. И знаете, и мир не рухнул. И как бы и... Ну да, возможно, какие-то фальшивые там связи отвалились. Так оно только легче стало. Ну и как бы... А у меня их особо мне и терять было нечего. Но они такие вот запоминающиеся, да, как-то вот больше вот этот четвертый. То есть это вот мой опыт теперь. Потому что, еще раз повторю, я не знаю, как я хочу. Я не знаю до сих пор, чего я хочу. Но благодаря вот этому четвертому шагу, благодаря вот этому опыту своему болезненному иногда опыту, я теперь точно понимаю, как я точно не хочу больше. Что, ну все, с меня хватит. Я не хочу больше там язык в задницу засунуть и терпеть, если мне не нравится. Да нет. Нет. Это моя жизнь. Мне вот дали второй шанс наконец-то прожить ее именно так, как я всегда хотела ее жить. Ну, еще раз повторю, я Божья дочка. Я Божья дочка. Не какая-то там, не знаю, сопля, а Божий ребенок. Так вот, какой мне, согласно его воле, какую бы жизнь отец хотел для своего ребенка? Так вот, стараюсь соответствовать. Ну, девятки, конечно, изюм программы. Полетела я именно в девятках. То есть вот это вот самоуважение, вот этот опыт преодоления страха, вот это расправление плеч, потому что вообще людям же боялось в глаза смотреть, а вот это когда там одна, вторая встреча, третья встреча, и я понимаю, что я могу, и я понимаю, что это реально, и я понимаю, что это не так страшно, как мне казалось. И я стала учиться признавать свои ошибки сразу. И в этом ничего страшного нет. Это мне только полезно. Программа эгоистична. Каждый шаг. Это же все про меня. Шаги – это все про меня. Это все для меня. Ну, а в традиции это уже просто если... Ну, вот у меня как-то меня поздно вот это все провалилось. У меня шаги, получается, что начали проваливаться, когда я уже, ну, изучала традиции, когда я уже в традициях была. И вот это понимание, что думаю, блин, вот это вот я сейчас почувствовала вот эту силу, да? Вот я почувствовала сейчас вот это вот, вот это мужество. Так это же капец, я же могу сейчас убивать пойти. Поэтому традиции, они немножечко меня в рамочке. Вот так вот. То есть вот там каждая традиция же это о смирении. То есть вот я вот в шагах получила ту себя, которая мне теперь нравится. А теперь мне нужно немножечко себя подужать. Потому что, ну, без традиции я тогда, я опять, я Галя Всемогущая получаюсь. Вот. Ну, так. Спасибо.
Спасибо, Галь, за ответ. Тимур, тебе за вопросы. Я тоже хотела вот как раз про четверку, ты прямо исчерпывающе так ответила, что, ну, как бы мне хватило вот этого ответа. Лариса, вот, Лариса, у нас поставила единички. Пожалуйста, Лариса, твой микрофон.
Всем привет, Лариса Алкоголик. Галине спасибо большое за честность, за искренность. И я вот хотела спросить, вот ты говоришь, я теперь терпеть не буду, я могу ответить спокойно, не бояться. А в связи с этим, где же наше смирение? Спасибо.
Спасибо, Лариса. Ну, вообще вопрос смирения – это вот флажок где-то впереди, к которому я иду. Я раньше смирение воспринимала немножечко не так, как я его воспринимаю сейчас. То есть для меня это раньше было, что вот-вот я все там, все щеки подставлю, всех прощу, там буду терпеть. Да нет, кто сказал-то? Смирение – это то, что я с миром, не сопротивляясь, принимаю реальность, то, что происходит. Пример. Например, мои отношения. Я тут как-то был период глубоко довольно. Ну, вот, наверное, папа, когда болел, я довольно глубоко туда в детство нырнула. А мы же все с детства поломанные, все оттуда родом. И вот, например, мои отношения с мамой. И опять же, вот это отрицание правды. Я всегда считала, что если мама на меня ругается, мама меня критикует, мама меня не принимает и, как мне казалось, не любит или там унижает даже, я же всегда считала, ну это же мама, на маму злиться нельзя. А это же все для моего блага. Да нет. Это не для моего блага, это потому что мама моя духовно больной человек, которая также не умеет проявлять любовь. Вот, и поэтому для меня смирение сейчас, это я просто воспринимаю реальность такой, какая она есть. И если человек меня делает мне больно, особенно если осознанно он делает это больно, да с каких я должна терпеть-то это все? Ну, в конце-то концов, кто я, тварь дрожащая или все-таки? Или как бы все-таки мы с Богом и все равны. Никто не давал никому права делать, ну там, обижать и так далее. Не знаю, у меня тоже, я когда начала выздоравливать, у меня была такая картинка, думаю, блин, мне теперь надо быть хорошей. Вот прям, ну, мне надо быть хорошей, мне надо всех любить, мне надо вот все прощать, мне надо быть прям вот такой терпилой, прям вот такой вот прямо вот душкой. Да кто сказал-то, где это написано? Нигде это не написано. Сейчас для меня смирение – это то, что я воспринимаю ситуацию такой, какая она есть. И если мне делают больно, я больше не оправдываю этого человека. Я не считаю, что ну вот это вот он, наверное, для моего блага, вот он, потому что у меня же голова сразу, я же королева рационализации. Мне же надо сразу как-то вот эту вот боль уменьшить, как бы все это обрисовав, что это все, да, это все для моего блага, это все вот человек обо мне заботится, поэтому он мне делает больно. Поэтому он там меня обижает. Да нет, человек о себе заботится в этот момент. Вообще мир устроен так, что каждый заботится о себе. Даже, ну, я не знаю, даже какие-то порывы вот эти, да, добрых каких-то поступков, да, я это делаю для себя. Потому что я себе нравлюсь в этот момент, когда я так поступаю. Вот, а терпеть и подставлять там щеки, ну, я, наверное, еще не на том уровне духовности нахожусь. Вот, поэтому нет, я не позволяю себя обижать. Я ставлю на место сразу. Вот. Ну, правда, драк у меня пока не было. До такой степени не доходило, чтобы там кому-то в морду дать. Хотя, мне кажется, если сильно куда-то укусят за больное, мне кажется, я и в морду, наверное, заеду. Вот. Не зарекаюсь. Спасибо. Просто, ну, спасибо вот, большое. Не позволяю больше, да. Спасибо.
Спасибо большое, Галь. Очень мне нравится, потому что если не будешь любить себя, уважать себя, то и другие также не будут себя любить и уважать. Тебя любить и уважать. Я придерживаюсь тоже такого же принципа. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Галин. Спасибо, Лариса, за вопрос. Действительно, прям исчерпывающие такие ответы, такие простые, вроде как сказать. Ну, мало умных слов, больше там вот прям реальных, нормальных слов, да, на которых простые люди разговаривают. Да, мне тоже вот это нравится так. Спасибо, Галин, тебе большое. Прям огромное спасибо. Как-то вот спокойный вот этот голос, да, меня тоже он вдохновляет, когда спикеры говорят спокойно, да, когда они говорят честно. Вот это вот тоже лишний раз, ну, позволяет мне думать о том, что действительно, да, ну, как бы это не программа быть хорошим, да, не программа там быть это хорошей ученицей, а программа быть собой. И когда вот люди высказываются, да, ну, вот в данном случае ты вот так, да, и у меня вот появляется доверие, да, что я могу быть собой, да, и у меня вот тоже прям отзеркалило, что тоже не было вот такого с детства какого-то стержня, я все время чего-то боялась, я боялась не соответствовать там чьим-то ожиданиям, то есть быть кем-то, но не собой, у меня не было меня, вот и сейчас прям, ты так прям хорошо вот это все это расписала, да, и я вот сейчас учусь вот тоже вот описывать такие состояния для того, чтобы там, например, да, перед кем-то, опять-таки, как-то сказать красиво, да, для того, чтобы, наверное, самой себе разобраться, да, и потом, дай Бог, помочь каким-то таким опытом. Спасибо тебе, Галин, я думаю, что это наша не последняя встреча, время нашего собрания подходит к концу. В соответствии с 7-й традицией, которая гласит, что каждой группе следует полностью опираться на собственные силы, сказать о помощи извне, реквизиты для перечисления выкладываю в чат. Запись останавливаю. Огромное спасибо за спикерскую, Галина.